«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Всем привет, передача «Ничего особенного». Анна Ильина за пультом, мы у микрофона. Ань, привет тебе.
Да, привет вам и нашим слушателям.
И меня зовут Олег Шевкун. Сегодня мы сделаем то, о чем нас давно просили. Эта передача, я думаю, будет прежде всего интересна для родителей незрячих и слабовидящих детей, которые задают зачастую один и тот же вопрос. Вот есть такой шрифт, шрифт Брайля. И шрифт Брайля вроде когда-то был популярен, когда-то был нужен. И сейчас, говорят, он тоже нужен. Но вот тут мы недавно получили письмо. Я хочу, чтобы мой сын знал шрифт Брайля. Моему сыну 5 лет. Я иду в одно место, в другое место, и мне все говорят, что это старомодно, и даже не думайте об этом. Вот, собственно, для таких родителей, для родителей, которые такими вопросами терзаются, как начать обучение шрифту Брайля, как познакомить детей со шрифтом Брайля, как сделать, чтобы шрифт Брайля для ребенка был его родным не языком, но, да, вот тем шрифтом, той системой, которую он постоянно использует. Вот именно об этом мы сегодня и будем говорить. У нас сегодня необычная такая история, потому что экспертом сегодня буду я. Вот как-то, Ань, ты представляешь, ты вот серьезно, ты можешь меня вообразить не в качестве журналиста, а в качестве эксперта, который что-то такое рассказывает?
Вполне, да. Серьезно? Почему бы нет, конечно. Особенно про шрифт Брайля, потому что для меня это, на самом деле, такая нечто из рода фантастики, как незрячие люди бегало, быстро читают, вот водят пальцем по точкам, и вот это все совершенно не отличается даже и по как бы скорости чтения от чтения зрячим человеком обычного шрифта.
Вот, это в идеале не отличается, далеко не всегда так бывает, и я хотел бы сегодня сразу оставить в стороне вопросы, типа, надо это, не надо это, полезно это, не полезно это, об этом говорится в других эфирах, об этом вы можете прочитать и услышать в других местах. Сегодня мы исходим из того, что это надо. Я могу сказать о себе, допустим, что никогда бы не достиг того, чего достиг в жизни, если бы не три вещи. Во-первых, если бы не милость Божия, потому что Господь дает нам возможность достигать того, чего мы достигаем, и прежде всего Ему мы воздаем хвалу. Во-вторых, то, что сделали мои родители и моя семья уже сейчас. И в-третьих, это, конечно, шрифт Брайля. Вот без шрифта Брайля я бы не был там, где нахожусь сегодня. Я напомню, что есть трансляция. Вы можете смотреть трансляцию в самых разных местах. И если вы видите трансляцию, если вы смотрите трансляцию, это может быть на канале на нашем YouTube сейчас идет трансляция. Или в группах «Ничего особенного» ВКонтакте и в Facebook, или в группах «Тифлоинфо». Так вот, вы можете писать под этими трансляциями, а также писать через сайт teos.fm ваши мысли, ваши вопросы, ваши возражения, ваши добавления. И Аня будет готова сидеть, читать, оглашать, иногда, может быть, отвечать, если я скажу, Аня, знаешь что, что-то мне надоело, вот-вот, на это ты ответишь. Вот,
кстати, принимать звонки, кстати, еще.
Да. А номер телефона помнишь?
Номер телефона 8 800 333 1706, так что сегодня мы принимаем звонки. Звоните, задавайте свои вопросы. Тема такая интересная, практическая, конкретная, поэтому нужно этим воспользоваться.
Перед эфиром мы созвонились с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Олегом Николаевичем Смолиным. Мы задали Олегу Николаевичу два вопроса. Во-первых, его личное отношение к шрифту Брайля, ну и, собственно, вот необходимость Брайля. Я не хочу вас вот сидеть и убеждать. Я думаю, что большинство из тех, кто это смотрит и слушает, и так убеждены в том, что шрифт Брайля действительно необходим. А во-вторых, что делать в ситуации, в которую попала вот эта мама, которая нам написала, когда она говорит, вот, я хочу, чтобы ребенок знал Брайль, но как-то вот в нашем регионе с Брайлем туго. Что в подобных ситуациях делать? Сейчас мы делаем вот что. Мы послушаем Олега Николаевича Смолина и потом перейдем к нашей практической части, в которой хотелось бы кое-что рассказать, кое-что показать и дать совершенно конкретные советы о том, что касается обучения шрифту Брайля детей, подростков, ну, кстати, во многих случаях и взрослых тоже. Сегодня мы будем говорить очень густо, что называется, да, без там воды постараемся, поэтому готовьтесь. Но сначала послушаем Олега Николаевича Смолина.
Начну с того, что пару лет назад ко мне пришла девушка, выпускница той же школы, что и я. Олег Николаевич, что делать? У меня упало зрение. Ответ мой был предсказуем. Учить Брайль. Очень скверно, что сейчас ребят не учат Брайлю. Причем учить Брайлю нужно не только совершенно незрячих, но и слабовидящих. На случай, если, не дай бог, случится падение зрения. Причем научиться Брайлю во взрослом состоянии до такой степени, как научены мы, которых учили с первого класса, почти невозможно. Ну, например, я читаю со скоростью вслух, которая не, практически неотличима от скорости чтения зрячего человека. Пишу, наверное, помедленнее, но, в общем, тоже с очень высокой скоростью, тем более выработана система сокращений. И далеко не всегда у тебя в руке может оказаться компьютер и другие необходимые средства. Поэтому человек, который знает Брайль, при прочих равных условиях выигрывает у того, кто Брайля не знает. Моя рекомендация настоятельная – учить детей Брайлю. Что же касается педагогов, которые не знают системы Брайля, обращаться придется сначала к директору школы, где учится ребенок, а затем в вышестоящий орган. Я уверен, что с незрячими детьми, в особенности в коррекционных школах, в инклюзии это далеко не всегда можно обеспечить. В коррекционных школах должны работать педагоги, исключительно знающие Брайль. Именно такие педагоги работали с нами. Они приезжали во все города и веси, закончив Герценовский университет. Кто не закончил Герценовский, обычно учились в нем, повышая квалификацию или получая переподготовку. Это абсолютно необходимо. К сожалению, сейчас резко упало качество подготовки незрячих ребят, в особенности по естественно-математическим предметам, потому что не знают специальных обозначений учителя, а вслед за ними и дети. Я неоднократно обращался в Министерство образования и науки, теперь это Министерство просвещения, с предложением ввести в обязательные квалификационные требования для тех, кто работает с незрячими и слабовидящими педагогов, знания Брайля. Мы будем это продолжать.
Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, о системе Брайля и ее важности сегодня. Вот очень мне нравится эта позиция. Ну и что бы вы посоветовали, если вы сами пользуетесь Брайлем, что бы вы посоветовали родителям, которые обучают детей, своих детей шрифту Брайля? Или если вы родитель, то какие вопросы у вас есть, пишите в тех местах, где вы нас смотрите, слушаете, в наших каналах на YouTube, ВКонтакте, Facebook. Но также вы можете нам звонить 8-800-333-1706. Звонок бесплатный по всей Российской Федерации. 8-800-333-1706. Я предлагаю сейчас сделать вот что. У меня достаточно того, о чем хотелось бы сегодня рассказать, много чего хотелось бы показать. Поэтому, Ань, если приходят сообщения, если есть звонки, если есть вопросы, ты просто прерывай там, где сочтешь нужным. Вот, и, соответственно, я тогда имею возможность сейчас, ну, просто вот рассказывать и показывать. Хорошо?
Угу, да, конечно, договорились.
Вот, я бы хотел сегодня начать, во-первых, с такого самого главного, это самый главный совет, самая главная рекомендация, которую я хотел бы дать сегодня родителям, ну, вот как человек, который по Брайлю читает и пишет уже где-то 44 года своей жизни, да, вот с 6-летнего возраста. Вот, во-вторых, я хотел бы сказать несколько слов о том, какие есть фундаментальные понятия, фундаментальные такие вот представления, то, что надо понимать. Вот это фундамент того, на чем все остальное у нас уже зиждется для того, чтобы понимать систему Брайля. Дальше мы поговорим о том, что необходимо приобрести, почему это приобрести нужно и как это выбирать. Вот у меня здесь несколько предметов. Ой, предоставлена эта компания, которая называется «Доступная среда», магазин «Доступная среда». По поводу каждого из этих предметов у меня есть некоторые комментарии, к сожалению. Вот, дальше мы поговорим об особенностях обучения чтению, об особенностях обучения письму. Мы поговорим также о том, что почитать ребенку, что почитать с ребенком. И, наконец, мы поговорим о Брайле в современности, Брайле и компьютерах и так далее. То есть вот эти оставшиеся 40 с чем-то минут у нас получаются довольно густые. Я хочу начать с первого и главного совета. Вот если вы ничего сегодня больше не услышите, а если вы торопитесь куда-то, то первый и главный совет, который я хотел бы вам сегодня дать как родителям, я даю его как и журналист, и человек, который через это прошел. И совет заключается в следующем. Найдите в вашем регионе или в вашем областном центре библиотеку для слепых, лучшую библиотеку для слепых. Они существуют и как отдельные библиотеки, и в некоторых регионах они существуют как отделы каких-то публичных библиотек. Да, вот как бы то ни было. Найдите библиотеку для слепых. Придите туда и скажите, вот у меня ребенок, там сколько, 4, 5, 6 лет, 7, сколько хотите. Скажите, я хочу обучать его шрифту Брайля и хочу, чтобы он понял, что это такое. Вы можете помочь мне связаться с незрячим или слабовидящим человеком, вот который у вас заядлый брайлист, и который при этом моего ребенка не испугает. Ну, потому что есть такие бабушки, дедушки, да не только бабушки, дедушки, которые людей, детей пугают. Но вот вы можете найти мне человека, который энтузиаст, который понимает Брайль, ну, который также при этом понимает и современность, ну, допустим, то, как работать с компьютером, да, незрячему, слабовидящему человеку. Я думаю, что на вас могут посмотреть такими большими глазами, потому что не так часто приходят с подобной просьбой. Наверное, вы можете быть первой в вашей библиотеке. Вам могут сказать, да ладно, кому этот Брайль нужен? Мы тут от брайлевских фондов избавляемся, потому что эти книги никто не читает. Скажите, не-не-не, вы мне найдите такого человека, для которого это важно. Если для вас это важно, найдите взрослого, опытного, незрячего человека. И выстроите с ним отношения, пригласите его на чай. Пообщайтесь с ним, познакомьтесь с ним, узнайте о его жизни, узнайте, чем он занимается. Это важно, и важно это в нескольких областях. Я вспоминаю свою жизнь, вспоминаю, как нас учили, и смотрю также на современных детей сегодня. Есть одна очень важная вещь. Это пример взрослого, незрячего человека. Вот в моей жизни было много таких людей, которые действительно мне показали и что такое быть незрячим, и что такое быть успешным незрячим, что такое жить с этим, преодолевать это, иногда замечать, иногда не замечать это. Людей, к которым можно было прийти и сказать, слушайте, вот у меня тут проблема, мы изучаем, допустим, историю Ближнего Востока, нужно работать с картами, это уже в университете, а карт нет, что делать? Он говорит, не-не-не, есть карты, они вот давно изданы, но они есть, вот они. Или там у меня такая-то проблема, я купил прибор для письма по Брайлю, но почему-то я не могу на нем писать. Это я тупой или прибор тупой? Он смотрит и говорит, не-не-не, вот что здесь происходит. Это наставник, это ментор. И вот если вы ничего больше не услышите сегодня, это не только касается Брайля, это касается, в принципе, жизни. Конечно, здесь нужно фильтровать, конечно, здесь бывают самые разные люди. Но помогите вашему ребенку хоть сколько-то общаться с более опытными, старшими, незрячими, слабовидящими людьми. Опять-таки, те люди, которые чего-то достигли в жизни, они могут быть занятыми очень, да, и может быть немножко не до того. Но сколько-то времени для вас и сколько-то времени для вашего ребенка они найдут. Даже если не лично, по телефону они это время найдут, в скайпе они это время найдут. Для вашего ребенка это может быть феноменально. Даже если ребенок несколько старше. Я помню, как впервые приехал в гости к будущему своему преподавателю, учителю музыки Валентину Дмитриевичу Кондратьеву. Мне это было 7 лет. Мы приехали к нему домой. И я увидел незрячего, в которого вот как ребенок влюбился сразу. Я понял, что мне стоит у этого человека поучиться. Это называется наставничество. Вот первое, что надо. Я буду ссылаться сегодня на наставника. Найдите такого человека, это важно для вас и для вашего ребенка. Ну, едем дальше. Раз Аня не прерывает, значит, я предполагаю, что вопросов нет. Поэтому,
да, пока да. Что.
Хорошо. Вот, это первое. Если вам уже скучно, если вам уже неинтересно, или если вам некогда, то вы можете отключиться прямо сейчас, потому что самое главное вы уже услышали. Если у вас есть время, желание, возможность послушать дальше, скажу еще несколько вещей, которые касаются восприятия и особенностей шрифта Брайля. Да, вот это то, что надо понимать для того, чтобы понять, как незрячий думает, как незрячий воспринимает мир. Это главное о шрифте Брайля. На этом мы потом будем строить с вами все остальное, и вы будете строить ваше понимание тоже на этом. Первое. Вот, Ань, ты заходишь в комнату, да? Ты как видишь комнату? То есть ты видишь маленькими кусочками эту комнату? Или у тебя как-то по-другому? Вот ты зашла в комнату, у тебя прежде всего что?
Общая картинка.
Вот.
Да.
А что у меня, когда я беру листочек, по Брайлю текст. У меня два пальца, которые у меня читают Брайль. Что передо мной? Как я воспринимаю это все?
Точечно.
Кусочками, фрагментами. Угу. Ты идешь, зрячий человек, родители, зрячие родители, идут в восприятии от общего к целому. И если даже возникает желание что-то потрогать, оно обычно у зрячего человека не возникает, но если возникает, он трогает уже тот фрагмент, который ему интересен, который ему важен. Теперь внимание, незрячий воспринимает мир от частного, от фрагмента к целому. Так это касается страницы. Кстати, это будет касаться и компьютера, работы с компьютерным экраном. Но пока мы говорим про Брайль. Да, вот у меня брайлевская страница. Я могу немножко общую картиночку получить, если я ладонью проведу. Я вижу, тут рамка такая и так далее. Но дальше мне нужно идти, исследуя Брайль, исследуя текст пальцем. И вот это очень важная вещь, потому что, ну, например, вот я открываю книгу, такая толстая достаточно книга, и открываю просто, ну, от балды на первой попавшейся странице. И мне надо понять, где что находится. Я провел по странице рукой, зрячий человек смотрит глазами, и он сразу видит, да, я взял псалтирь, вот, и он сразу увидит заголовок, псалом Давиду, исхода скинии, 28-й. Вот, он увидит заголовок. Я, чтобы увидеть заголовок, должен пройти сверху вниз, и вот из этих кусочков, из этих фрагментов я составляю общую картину. Почему это важно? Иногда родители, я это видел сам, я это испытывал сам, я это видел у других, они просто берут палец учащегося, палец ребенка, ставят их, говорят, ну вот, вот здесь, ну как ты не видишь, как родитель это увидел? А он увидел общую картинку и сразу ставит палец. Нет, дайте ребенку исследовать. Родитель говорит ребенку, да что ты здесь трогаешь, там не здесь, там в другом месте. Слушайте, чтобы найти это другое место, он должен потрогать здесь, не останавливайте его. Потому что как только вы ему говорите, не трогай здесь, знаете, что вы делаете? Вы обрезаете ему крылья. Он не будет исследовать. Дайте ему, ну, на самом деле это касается не только страницы, но мы говорим сейчас о Брайле. Дайте ему на этой странице спокойно все исследовать. Это первая важнейшая особенность и то, как эта особенность работает потом у нас вот в практической жизни. Следующая большая особенность, важная особенность. Линейность и фиксированность. Строка имеет всегда одинаковую ширину. Буквы имеют одинаковую ширину, одинаковую высоту. Это один и тот же размер. Не бывает такого, например, как мелкий брайлевский почерк, мелкий брайлевский шрифт. Если вы пишете, да, вот, Аня, ты, допустим, пишешь что-то там, расписываешь, заполняешь бумагу, какую-то анкету, и ты видишь, что ты доходишь до конца строки, у тебя тут немножко до конца, и у тебя не вписывается то, что ты пишешь. Что ты будешь делать?
Писать мельче.
Что незрячий человек будет делать? А ничего. Потому что мельче писать он не может. Потому что линейность и фиксированность. Что это означает? А это означает, что он будет рассчитывать заранее. Но опять, если мы его этому научили, он не скажет, ой, у меня тут два знака, две клеточки осталось, и мне туда уже написать ничего нельзя. Он посмотрит заранее, и мы поможем ему, собственно говоря, вот это ощущение выработать. А мелкого брайлевского шрифта не бывает. Какие-то вещи можно дописать внизу страницы, я это потом покажу. Но вот эта линейность и фиксированность. Как, кстати, еще одна вещь, четко заданные параметры. То есть, ну да, конечно, определенная вариативность здесь есть, но, в принципе, точка должна быть более или менее одинаковой высоты. Расстояние между точками, оно, конечно, меняется, но немножко меняется. Расстояние между знаков, расстояние между строк, оно меняется. Кстати говоря, по этой причине, порой даже взрослым брайлистам, людям, использующим Брайль, бывает сложно читать некоторые надписи, которые сделаны по Брайлю. Знаете почему? Это надпись, но она не таким Брайлем сделана, как что я имею в виду. Точки очень близко друг к другу. Или они очень далеко друг от друга. Или расстояние между буквами такое, что ты уже не поймешь, где одна буква начинается, а другая заканчивается. И ты берешь, тебе же говорят, это Брайль. Да, но это нечитаемый Брайль. В смысле, ты плохо читаешь по Брайлю? Нет. Это те люди, которые делали этот Брайль, не слушали наш эфир.
Непонятный почерк, в общем.
Непонятный почерк, но здесь почерк должен быть очень четко предсказуем. Да, вариации могут быть, но они невелики. Дальше. Поскольку есть вот эта четкость, существует также такая вещь, как четкие требования к формату. Ну, например, если это заголовок, да, вот заголовок такого первого уровня, важный заголовок, перед ним делается два пропуска строки, после него делается один пропуск строки. Если это менее важный заголовок, может быть, перед ним один пропуск строки, после него нет пропуска строки и так далее. То есть какие-то вещи, абзац начинается, ну, в российских изданиях со второй клетки. Заголовок центрован. Я как редактор или как человек, который пишет, я не могу сказать, а дайте-ка я поиграю с форматом, вот мне хочется, чтобы этот заголовок у меня был по правому краю. Не могу я сказать вот почему. Потому что мне надо создать условия, чтобы читателю с этим текстом было работать просто. И поэтому требуется вот это вот, требуется такой подход. Предсказуемость и четкость формата. Соответственно, мы детей учим, и так было, и так осталось, между прочим, ну, например, центровать заголовки. А это отдельная история, как им центровать эти заголовки. Об этом еще поговорим. Они это читают, они это производят и сами. Иначе они просто запутаются. Едем дальше. Помнишь, я не хочу тебя подставлять, конечно, но ты не филолог, это филологи математику не знают, а ты звукорежиссер, они математику знают. 2 в 6-й степени, это сколько?
Я не помню.
2, 4, 8, 16, 32, 64. Итак, 6 точек дают...
Подставили
все-таки. Да, сори. 6 точек дают 64 комбинации, и одна из них — это пробел, ни одной точки. Значит, шеститочие Брайля дает на самом деле всего 63 комбинации. То есть вот эти 6 точек, я показываю шеститочие, такой приборчик специальный в данном случае. Вот, они дают всего 63 комбинации. Но это очень мало. А букв-то в русском языке 33. А еще латинские буквы добавьте. А еще цифры добавьте. А еще типографские знаки добавьте. А еще математику добавьте. И разные языки добавьте. И что нам, бедным, делать? Итак, 63 комбинации. Комбинаций мало. И, следовательно, начинаются вещи, которые... Ну, я просто хочу, чтобы вы поняли, те, кто слушает это впервые, почему это бывает. Например, есть цифровой, есть такие признаки. То есть знак, который сам по себе не означает ничего. Но он указывает, что то, что за ним, или то, что после него, то, что справа от него, имеет определенное значение. Например, есть такая вещь, как цифровой знак. Сам по себе он не означает ничего. Но вот то, что стоит после него, может быть либо буквой А, либо цифрой 1. Либо буквой Б, либо цифрой 2. Там, либо буквой С, либо цифрой 3 и так далее. В зависимости от того, есть он или нет. Дальше. Вот буква А может быть русской, может быть латинской, может быть это греческая альфа, может быть это еврейская алеф. И опять-таки это определяется признаками. Вот, то есть вот такая вот история есть. Теперь смотри, что получается. Буквы, признаки, это занимает много места. К тому же толстая бумага. Вот, да, брайлевская бумага, бумага для письма Брайля более толстая, угу, для того, чтобы она могла держать эти точки. Толстая бумага, признаки. Одностороннее письмо, если это не типографским способом, типографским — двустороннее. Не типографским — в большинстве случаев одностороннее. Теперь сам шрифт крупный для того, чтобы подушечка пальца его могла прощупать. И мы получаем большой объем документов. То есть вот эти тетради... Эти книги, они действительно много места занимают. Я просто вот принес сюда брайлевскую книгу.
Энциклопедию, я бы сказала.
Да, но на самом деле...
Такая,
да,
хорошая энциклопедия.
Это фолиант. Псалтирь и молитва слов. Значит, фолиант такой. Это перепечатано с издания издательства «Ковчег», Москва, 2001 год. Вот плоским шрифтом для зрячих людей это, в общем... Ну, среднего размера книга. А «Псалтирь и молитва слов» по Брайлю занимают, внимание, 8 вот таких фолиантов. 8. И это серьезно.
Серьезно. Это сколько места нужно дома?
Это сколько места нужно дома, поэтому многие книги дома и не держат. Потому что книги, ну, действительно нереально держать. Раньше держали, сейчас нет. Чтобы понять вам, сколько нужно вот этих фолиантов таких, брайлевские книги это называются, можете сделать вот какую вещь. Возьмите свою любимую книжку. Если она российского издания или советского издания, то в конце есть такая штука — выходные данные. В выходных данных вас интересует один параметр. Там написано количество учетно-издательских листов. Вот запомните, учетно-издательских листов, допустим, 30. Вот делите смело на 3 или на 3,5. Если там 30, то у вас получается 9 или 10. Это значит, что вот это название, вот эта книга, будет в 9 или 10 вот таких брайлевских фолиантах. То есть вы можете четко понимать, что это такое и сколько это места займет. Нам на отбивочку пора уходить, Лера?
Да, как раз.
Давай мы, собственно, это сделаем. Угу.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Мы продолжаем разговор о Брайле, и поскольку действительно места занимает он много, возникает желание экономить, стремление экономить место. И тут еще несколько особенностей, которые на нас зачастую плохо отражаются. Ну, например, в брайлевских изданиях, прежде всего в изданиях для взрослых, не обязательно использовать большие буквы. Можно использовать, можно нет. В изданиях для детей, сейчас обязательно, особенно в последние годы. Для взрослых, где-то класса с 5-го, уже не обязательно. Потому что больших букв как таковых нет. Чтобы понять, что буква большая, перед ней нужно поставить признак. Вот, этот признак — это еще одна клетка, это дополнительный расход места. И, соответственно, это утяжеляет все издание. По этой причине большие буквы не ставятся. Теперь что получается? Получается, что вырастает человек, который не умеет ставить большие буквы вообще. Я работал раньше на другой станции, и я легко мог определить даже электронное письмо, сообщение, которое написал незрячий человек, брайлист. Оно было вообще без больших букв. Были еще некоторые моменты, которые также вызваны Брайлем. Не делается пропуск клетки после некоторых знаков, например, запятой или точки запятой. То есть запятая, и сразу впритык к ней пишется следующее слово. Так делается в России. Соответственно, незрячий человек даже на компьютере начинает писать, он делает ровно то же самое. Перед тире он не делает пробел. Кстати, я только уже во взрослом возрасте узнал, что тире длинное и дефис короткий. И это, оказывается, разные знаки. Потому что по Брайлю это один и тот же знак.
Пока пауза, зачитаю сообщение. Алексей спрашивает, сначала благодарит за советы ваши, потом следует вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы говорите о наставнике, имея в виду слепого, но не говорите о наставнике, имея в виду специалиста, учителя, тифлопедагога?
Дефектолога, тифлопедагога. Угу. Очень хороший вопрос. В идеале, вот сейчас я просто скажу идеальный вариант. Если это незрячий тифлопедагог. Вот если наши слушатели такого наставника себе найдут, правда, их не так много. Если сейчас я скажу, найдите такого человека, то у этих людей выстроится очередь. По поводу зрячих тифлопедагогов, тут могут быть плюсы и минусы. Да, они будут говорить как тифлопедагоги. Я тут про другое. Я про повседневную жизнь. Вот понимаете, повседневную жизнь того, кто этой жизнью живет. Поэтому незрячий тифлопедагог или его зрячая супруга, если она у него есть. Это идеальный вариант. Да? Но вот именно для того, чтобы было общение людей разного возраста. Вот для этого.
И продолжается еще сообщение от Алексея. Кстати, рекомендовано до 1 класса заниматься подготовкой к чтению и письму, но не учить Брайль в плане читать и писать. И, кстати, у меня был тоже такой вопрос, в каком же возрасте приступать?
Да, мы сейчас к этому подойдем. Вот немножко дальше мы к этому подойдем. И есть причины для этого. Дело в том, что, во-первых, далеко не всякий ребенок до 1 класса готов к этому. А во-вторых, далеко не всякий родитель готов это преподать. И поэтому считается, что нужно все-таки дождаться какого-то времени, опять-таки вот по этим причинам. Но идем дальше. Есть несколько мифов и неверных представлений о Брайле. Во-первых, это так сложно, говорят. Эти буквы выглядят не так, как обычные. Что они выглядят не так, как обычные? Вопрос задают, сколько вы учили, чтобы так читать? Слушайте, а сколько вы учились, чтобы глазами читать? Вот ровно столько же, понимаете? Иногда говорят, это так сложно, особенно зеркальность. Почему зеркальность сложна? Потому что, особенно если мы пишем на приборе, мы ведь прокалываем с одной стороны, а точки появляются с другой стороны. Да, вот, соответственно, пишем мы, я думаю, вы это знаете, справа налево. Догадываешься, почему, да, Ань? что мы написали справа налево.
Кстати, да.
Да, а потом перевернули и пишем, и читаем слева направо. Это зеркальность. Ребенок с этим не справится. Послушайте, особенно женщины, вы каждый день справляетесь с зеркальностью, даже не думая об этом. Вот вы приходите, подходите к зеркалу, и вы начинаете поправлять себе прическу. И вы же не думаете о том, что, ой, а что-то я левую сторону поправляю, а вот где она отобразится, она тоже слева отображается. У вас все это в мозгу конвертируется. И это нормально. Не говорите, ни в коем случае не говорите ребенку, знаешь что, вот так сложно, потому что он вам поверит, дети еще верят, вот понимаете, вот родителям.
А да, не настрой акцент... такой
да, совершенно верно. Следующая сложность или следующий миф. Чтение письмо по Брайлю гораздо медленнее, чем обычным шрифтом. Если учить во взрослом возрасте, то возможно. Но, Олег Николаевич Смолин сегодня об этом говорил, если начать рано, то чтение не медленнее. Я помню, даже в мои времена в школе были такие смотры, проверяли технику чтения. Ну и там люди 110, 120, 130 слов в минуту. Так это в пятом, шестом классе выдавали элементарно. А зачастую медленнее получается, знаете почему? Потому что мы, как родители, ставим слишком низкую планку. Да, бывают дети с дополнительными нарушениями. Но это, извините, это и обычный шрифт. Ребенок с дополнительными нарушениями будет изучать дольше и так далее. Просто среди незрячих таких больше, да, и вот это сочетанная патология. Но сам по себе Брайль для чтения, ну, может быть, немного медленнее это будет, но это преодолимо. С письмом да. Вот письмо получается несколько медленнее. Но и вокруг этого есть такие обходные пути. Дальше. Есть следующий миф. Брайль сегодня не актуален. Ну, слушайте, грамотность всегда актуальна. И как раз сегодня в связи с тем, что, допустим, вы можете вводить текст в айфоны по Брайлю, вы можете читать таблички, появляется все больше и недорогих дисплеев Брайля, Брайль становится все более актуален. Не всем детям это подходит. Еще один миф. Ответ на это очень простой. А вот обычный текст, умение читать и писать, всем детям подходит? Да, есть люди, у которых есть дополнительные проблемы. Ну и что? Соответственно, какое это знание? Я видел людей, у которых действительно серьезные нарушения, которые мешают им осваивать Брайль, но сколько-то они Брайль знают. А могут быть нарушения, связанные с руками, но это отдельная история. Дальше. Компьютеры решат все вопросы, часто так говорят. По-моему, уже меньше говорят, потому что начинают понимать, что компьютеры все не решают. Еще один распространенный миф. Чтобы напечатать текст по Брайлю, нужно просто купить специальный принтер, они жутко дорогие. Вот, но купить его, подключить к компьютеру, нажать кнопочку и напечатать. Ответ – нет. Я знаю ребенка, которому просто испортили жизнь в определенный момент. Он пришел на Олимпиаду. А ему олимпиадные задания, кто-то, руководствуясь вот этим мифом, просто напечатал на обычном брайлевском принтере с компьютера без специальной подготовки. Ребенок ничего не понял. Виноват был не ребенок. Виноваты были люди, которые руководствовались определенным мифом. И еще одна идея, которая бывает... Скоро придумают что-нибудь такое, что круче. Пробовали? Значит, Луи Брайль жил с 1809 по 1852 год. Это француз, автор этой системы. Если вы любите русскую литературу, вам будет очень просто это запомнить, потому что это также годы жизни Николая Васильевича Гоголя. Вот с его времен пробовали придумать. И до него придумывали. И после него придумывали. Пока окончательно не придумали того, что полностью заменил бы Брайль. Поэтому я все-таки думаю, что это миф. Вот как-то так.
Ну вот, например, Русет Лакерева пишет, что Брайль нужен, но современная техника для использования Брайля очень дорога.
Да, она дешевеет. У меня здесь, я понимаю, что в конце мы уже не успеем, дисплей Брайля, который стоит, ну, скажем так, меньше 50 тысяч рублей. Это все равно дорого. Но раньше они не стоили меньше 100 тысяч рублей. Вот, я думаю, что дальше будет еще меньше. Так что такие варианты, конечно, есть. Вот, но начинаем мы все-таки не с какой-то специальной техники, а начинаем мы с самых обычных вещей. Во-первых, подготовка к изучению Брайля. Что нам понадобится для Брайля? Ну, прежде всего, это игры и занятия, в это углубляться не буду, игры и занятия, которые развивают мелкую моторику и развивают анализаторы, вот возможность расщупать, да, человек щупает, человек изучает, может быть, тактильные рисунки, игрушки с интересными тактильными покрытиями, это вы все можете найти. Что еще интересно, опять-таки, попросите вашего наставника, которого, я думаю, вы уже нашли на первом шаге, подобрать для вас просто брайлевские книги. Или показать ребенку, как он читает. Или, что вообще круто, почитать ему вслух. Если вы нашли этого старшего наставника, который классно читает, пусть этот наставник почитает вашему ребенку сказки. А читать он будет по брайлю. И я надеюсь, в идеальной ситуации, не все так могут, но в идеальной ситуации читать он будет хорошо. Ой, а как вы читаете? А вот посмотри. И знаете, что мы создаем? Мы создаем раннее знакомство с книгой по Брайлю. И это чрезвычайно важно. Это не то, что вот ты дошел до какого-то возраста, сейчас ты пойдешь в школу или ты пошел в школу, и вот тебе прибор, вот тебе грифель, а оно мне зачем? Это постепенное подведение к тому, что будет потом. Что дальше? Что нам еще нужно? Прибор для письма по Брайлю. При всех технических средствах, которые есть кругом. Начинать, я уверен, и не только я в этом убежден, все-таки нужно самого простого. Точно так же, как мы детей знакомим с ручкой или карандашом, мы детей знакомим и с прибором для письма по Брайлю. Их, они бывают разные. Классический из них, вот прибор у меня в руках, 18. Смотрите, все фиксировано. 18 строчек, 24 клетки. В принципе, при необходимости, особенно опытный человек, 25-ю может дописать. Там нужно подвинуть немножко прибор и так далее. Он может сделать. Но ребенку, наверное, делать не надо. Ему нужно использовать то, что есть. А теперь я хочу вас, друзья, разочаровать. Значит, прибор по Брайлю. В советское время они были дешевыми и качественными. Значит, цена дешевая, качество высокое. На Западе обычно приборы дорогие и качественные. Вот у нас дорогие и зачастую очень некачественные. Магазин «Доступная среда», сайт smartaids.ru, предоставил нам технику для этой демонстрации. Вот просто взяли и в магазине, да, вот предоставили, не проверив ничего. Я беру в руки прибор. Вот эта крышка этого трафарета, она открывается. Хорошо, она закрывается, чтобы лист туда, бумаги вложить. Но дело в том, что она не до конца закрывается. Я не знаю, видите вы это на камере или нет. Вот остается такой зазор. Я пытаюсь закрыть этот зазор, она пружинит. Я могу постараться, вот здесь есть такой штифтик. На этом штифтике она держится, но у меня тогда внизу ушло, и у меня получился зазор. Ребята, прибор кривой изначально. И при этом он дорогой. Прибор должен закрываться целиком. Если у вас есть возможность перепробовать разные, или если у вашего наставника, о котором мы говорили в начале, есть старые приборы, он готов с ним им поделиться, или помочь вам выбрать качественный прибор. Попросите его об этом, не пожалеете. Потому что, да, можно сказать, вот ты вложишь туда бумагу, ты будешь вот так рукой придерживать, чтобы у тебя крышка не уходила. И писать. Друзья, но он не должен ничего придерживать. Если вы можете просто выровнять этот прибор, посмотреть, где там искривление, и исправить его, пожалуйста, делайте это. Но платить 1000 с лишним рублей и потом выравнивать, согласитесь, это как-то грустно. То есть смотрите за качеством приборов. И еще одна проблема с качеством. Иногда ребенок может сказать, а я накалываю точку, а она не накалывается. Совершенно не обязательно виноват в этом ребенок. Вам тут тоже понадобится ваш наставник. Вот пусть он посмотрит, что происходит. Иногда действительно вот эти лунки, эти углубления для точек в приборах бывают плохо выровнены. Или какие-то точки действительно плохо проформованы. И тогда она действительно не будет накалываться. Вот тут вам нужна реально помощь человека, который рядом с вами. Следующий предмет, который вам нужен, это грифель. То, чем накалывают точки при письме вручную. У него две части. Верхняя, деревянная или пластмассовая, называется седло. Палец ставится в это седло. Он лежит, второй палец, или указательный, лежит в этом седле. Первый или большой и третий. Как он называется? Безымянный, нет. Средний. Да, вот как бы обнимают это седло, обхватывают это седло. Про грифель запомните, пожалуйста, одну вещь. Грифель — это не шило, а шарик. Вот это не шило, это не иголка, а шарик. Почему я говорю об этом? Иногда говорят, грифель — это как вот шило, потому что у него такой конец, такая иголочка в конце, и она сужается. И вот этой иголочкой накалывается точка на приборе. И вот тут вещь, которую очень часто игнорируют, на которую стоит обратить огромное, серьезное внимание, это то, как вы будете этот грифель затачивать. Потому что его можно заточить как шило или как иголку. Это будет длинный, сужающийся, острый конец. Это будет неправильно, потому что он будет рвать бумагу, потому что этим грифелем будет неудобно вести, водить по бумаге, потому что он будет сам по себе опасен. А можно его заточить как шарик, то есть не длинный, он будет все равно острый, но он будет не длинный, он не будет вот этой сужающейся иголки. Я взял вот этот грифель, получил этот грифель в магазине. Кстати, грифели обычно заточены бывают плохо, но это легко исправляется. В данном случае я его не исправлял, я просто взял также и свой грифель, который заточен правильно. Он заточен шариком, он все равно рвет бумагу, но не рвет ее так сильно. И писать этим гораздо удобнее. То есть грифель не шило. Грифель — это шарик. Смотрите, как вы его затачивать. Едем дальше. Бумага или тетрадь для письма по Брайлю. Тетрадь вы можете заказать в интернете. Важен, во-первых, формат бумаги, ну и, во-вторых, собственно, ее качество. Они бывают разные. Если у вас нет возможности купить бумагу, такую нормальную, официальную брайлевскую бумагу, открою вам один секрет. Зачастую производители брайлевской бумаги делают то же, что можете сделать и вы, как, допустим, группа родителей. Обращайтесь в ближайший магазин, который продает бумагу, который торгует разными сортами бумаги, особенно если они могут нарезать вам эту бумагу. И выбираете бумагу, которая будет соответствовать следующим требованиям. Она должна быть матовая, не глянцевая. Она должна быть, или желательно, по крайней мере, чтобы она была белая. Плотность ее, типографские работники знают, что это такое, от 160 до 190 грамм на квадратный метр. Значит, сантиметр все-таки, да? От 160 до 190 грамм, нет, на квадратный метр. Короче, 160-190, да, на квадратный метр намерится. Плотность 160-190. Обычная офисная имеет плотность 80. Вот. И нарезается для стандартного прибора. Она нарезается таким образом. 380 на 250 миллиметров. Листы 380 на 250 миллиметров. Вот это обычный. В результате вы получаете вот такой. Сейчас они в тетради у меня, но развернутый лист бумаги. Он складывается в два раза. Из них формируется тетрадь. И у вас получается то, что я вам сейчас показываю. Но, опять-таки, если вы можете заказать в интернете, заказывайте в интернете и не переживайте по этому поводу. Дальше. Что нам еще нужно? У нас немножко времени еще есть, да, Ань? Чуть-чуть совсем.
Да-да, еще 7 минут.
Хорошо. Значит, что нам с вами еще понадобится? Таблица знаков системы Брайля. Вы ее легко сможете скачать в интернете. Ну и на обратной стороне стандартной тетради такая таблица тоже есть, где точки, соответственно, им нарисованы, да, и буквы. Это пособие для родителей. На первое время этого вполне хватит. Но также рекомендую найти в интернете. Вы можете найти это через поисковик или непосредственно на сайте такого Санкт-Петербургского издательства «Чтение». Официальный или полуофициальный документ, называется это так: «Руководство по выпуску брайлевских изданий массового распространения на русском языке», в скобках «общеупотребительный Брайль». Еще раз: «Руководство по выпуску брайлевских изданий массового распространения на русском языке». Там больше, чем вам надо, но там ответы на все основные вопросы, которые у вас могут появиться или которые у вас никогда в жизни не появятся. О том, что и как оформлять, что и как пишется. Аня тут спрашивала, даже знак процента есть по Брайлю. Да, и там написано, как этот знак процента пишется. Вот, книги, естественно, также понадобится, что читать. Можете взять обычный букварь. В библиотеках сейчас есть и книги через строчку напечатанные. Это очень удобно, потому что ребенку проще находить строку. То есть, соответственно, расстояние между строчками увеличено. Вот, и это проще читать. Ну и еще одну игрушку хочу показать. Это совершенно не обязательно, но такие вещи сейчас есть. Это шеститочие. такая пластиковая штука, она не нужна. Это только для учебы. С одной стороны точки, с другой стороны можно писать грифелем. Ну, грубо говоря, вот сейчас я все эти точки поубираю просто рукой. Да? Вот, сейчас они убраны, ничего не отсвечивается, не видно. Соответственно, я грифелем пишу, вот буква А. Да, да, вот буква А, вот буква Б, вот буква Л, вот буква Р и так далее. Букву П я написал вместо Р. Причем это пособие мне понравилось, потому что тут все-таки размер приближен к тому, что должно быть. Иногда бывают всякие кубики брайлевские и так далее. А там буквы огромные. Под подушечку пальцев не то что у ребенка, а у взрослого человека они не попадают. И ребенку бывает потом трудно сопоставить, понять, что вот эта буква, которую он видел там 3-сантиметровой, 5-сантиметровой высоты, это на самом деле вот эта маленькая штучка, которая у нас под подушечкой пальцев. Так что следите, пожалуйста, и за этим. Нет времени, совершенно нет времени. Поэтому очень коротко, несколько советов по технике чтения, если вы этим уже занимаетесь. Но я вас все-таки отправляю тогда к вашему наставнику. Первое. Правильное, удобное положение. Руки ни в коем случае не должны напрягаться. Читаем подушечками указательных пальцев. Вот этой частью, не давя ни на что. Да? Аккуратненько берем, читаем. Учимся по возможности читать двумя руками. Потому что тогда у вас две точки контакта. Техники чтения двумя руками бывают разные. На дисплее, конечно, мы читаем одной рукой. А вот двумя руками, допустим, у вас одна рука может охватывать левую часть строчки, другая — правую. А в чем, или одна рука может следить за строчкой, другая — читать. В чем разница между тем, кто хорошо читает по Брайлю, и тем, кто очень хорошо читает по Брайлю? Тот, кто очень хорошо, он работает двумя руками. Более того, если с одной рукой что-то, не дай бог, случится, у вас всегда есть одна, есть другая. Внимание! Ни в коем случае, особенно слабовидящим детям это относится, не позволяйте детям читать глазами Брайль. Сами этого не делайте, зрение посадите. Да потому что у вас белые точки на белом фоне. Это безобразие. Ребенку не давайте туда смотреть, если вам важно зрение. Брайль не для глаз. А еще одна полезная вещь – совместное чтение с детьми. Найдите книгу, которая есть и у вас обычным, так называемым плоским шрифтом, и по Брайлю. И читайте вместе. Читайте от простого к сложному. Я очень хочу посоветовать в связи с этим, во-первых, журнал, который называется «Школьный вестник». На него можно подписаться. Каждый месяц он выходит. В любом почтовом отделении вы его можете найти. Дальше. «Альманах. Детское чтение». Найдите это в интернете. «Детское чтение» — это то же самое издательство чтения выпускает. По-моему, 4 раза в год они сейчас это выпускают. Это очень хороший материал для детей. То есть берите, читайте вместе с ребенком. В последнее время появились еще устройства. Одно из них я уже показывал. Это устройства компьютерные. Сюда можно просто загрузить книгу и читать по Брайлю. Это альтернатива. Это вполне возможная альтернатива. И я думаю, что кто-то из вас, извините, пожалуйста, на это обратит внимание. Вот, в качестве ресурсов найдите, пожалуйста, ну, вот конкретные компании, которые, в частности, нам помогали с этой передачей. Это магазин «Доступная среда», и это компания «Элита Групп». Магазин «Доступная среда» — это вот эта вся мелочь, что называется, приборы, грифели и многие другие вещи. «Элита Групп» — это то, что посерьезнее.
Ну, у нас осталась минутка.
У нас осталась минутка, и сообщений, которые нужно прочитать, у нас нет.
Нет, да.
Да, у нас осталась минутка, и у нас проблема. Мы ничего не сказали о письме. Ну, то есть вообще ничего. Учитесь аккуратности письма с самого начала. Прописывайте буквы сочетания. Учитесь исправлять. Договоритесь, как вы будете исправлять. Вы помните, что исправить, переписать, подрисовать не получится. Зачастую исправляют, просто закалывая букву шеститочиями. Не ту точку нажал, закалываешь все сразу. Это не грязь. Грязь — это когда человек начинает затирать вручную и так далее. Вот. И сделайте из этого игру, если вы как родитель можете выучить Брайль.
20 секунд.
У вас будет тайнопись вместе с вашим ребенком. Представляете, какой восторг будет? Слушайте, ничего не успели. Друзья, потом напишите, вот получилось что-то, из этого не получилось. Аня, спасибо тебе огромное.
Да, и вам тоже большое спасибо. Олег Шевкун, Анна Ильина. Мы на сегодня прощаемся.
Ничего особенного. Всем пока.
Ничего особенного. 100% жизнь.